Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силу Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русские церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твою, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа мы с вами услышим очередной выпуск передачи из радиоцикла «Богословие для мирян» простым языком о главном в церкви. Сегодня его автор и ведущий, кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов продолжает разговор о сложных вопросах триадологии. Ну а затем в другом авторском цикле читаем библейских пророков. Илья Сергеевич Вивюрко, кандидат философских наук, преподаватель Московского государственного университета и доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета, читает и толкует книгу пророка Исаии, сегодня главы 14-16. Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрологии Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте все те, кто смотрит наши беседы в видеозаписи. Мы продолжаем рассматривать православное троическое богословие, и сегодня сосредоточимся на основных понятиях, которые используются в троическом православном богословии. На таких понятиях, без понимания смысла, содержания которых, значения которых, невозможно говорить о тех или иных вопросов троического богословия и, конечно же, значения этих богословских выводов из троического богословия для христианской жизни. Невозможно читать богословскую литературу и, соответственно, невозможно получать ту пользу от богословских усилий святых отцов, богословов, которые специально сосредотачивались на том, чтобы прояснить откровение Бога о самом себе и значение этого откровения для всей и церковной, и шире даже жизни человека, даже вне церковного, потому что так или иначе оказывает влияние богословие, христианство, откровение и на людей, не являющихся членами церкви. Настолько церковное мировоззрение, церковный образ жизни, христианский образ жизни распространился в культуре, настолько он присутствует не всегда явным, не всегда очевидным образом, но тем не менее присутствует в обычаях межчеловеческих отношений, в различных формах культуры, в литературе и в других формах культуры, в живописи, конечно же, в кинематографе. Так или иначе, христианство оказывает влияние. Итак, мы с вами уже отметили, что если говорить о основе православного троического богословия, то она состоит в двух основных утверждениях. В том, что Бог один, Бог един, и в то же время в том, что в Боге три лица. Бог открывает себя как Отец, Сын и Святой Дух. И далее богословы берутся за то, чтобы подобрать такие категории, такие понятия, которые могли бы, насколько это только возможно, в рационализированном виде, пояснить эти два, в конечном счете, антиномических, в конечном счете, выходящих за рамки возможностей логического мышления, требующих сверхлогического восприятия данных откровения, данных, открытых нам Богом о самом себе. Итак, что касается единства Божия. Здесь, прежде всего, по своей распространенности, по своему значению для богословия выделяются те понятия, которые мы уже с вами называли. Это понятие сущность, которое в целом, если говорить обобщенно, в философии указывает, в метафизике указывает на то, что составляет некую основу чего бы то ни было, составляет то, без чего явление или предмет перестает быть самим собой. И, соответственно, сущность Божия в богословском понимании одна, она едина. Далее, для указания на единство Бога используется понятие природа. Природа – это то, что изначально сама структура этого слова на это указывает, прирождено, присуще кому бы то ни было и чему бы то ни было. Природа божественная тоже одна, едина. Кроме того, в богословии распространилось понятие действия или по-гречески энергия, которая тоже у Отца, Сына и Святого Духа одна. Таким образом, с помощью этих основных понятий, базовых понятий богословских, утверждается безусловное, безоговорочное единство Бога. Далее богословам необходимо было искать такие категории, которые помогли бы выразить откровение о том, что Бог – это не только единая сущность, не только единая природа, но и Отец, Сын и Святой Дух. И здесь, прежде всего, необходимо выделить понятие ипостась. Ипостась. Именно это понятие великие каппадокийцы, другие святые отцы, прежде всего, используют для указания на Отца, Сына и Святого Духа. Отец – это первая божественная ипостась, Сын – это вторая божественная ипостась, Святой Дух – это третья божественная ипостась. Что же означает слово «ипостась»? Как оно употреблялось в эпоху современную святым отцам в метафизике, философии? Ипостась, если вдуматься в содержание этого слова, то можно здесь видеть указание на некую основу. Ипо – это здесь, в данном случае, в этом слове, это некая приставка, буквально ее можно перевести приставкой «под», «под». Ну а далее вторая часть слова указывает на некое состояние, незыблемое, устойчивое состояние. Здесь мы видим общеиндоевропейский корень «ст» – «ипостась», который, кстати, встречается и в русских словах, например, «ставить», «стоять», и в других индоевропейских языках, например, в английском языке тот же самый корень мы видим «to stand». В такой форме он известен нам. Таким образом, если обращаться к структуре слова «ипостась», можно сказать, что ипостась указывает на то, что лежит в основании любого устойчивого такого состояния, любого, соответственно, предмета, явления. И в этом смысле в философии, в метафизике современной святым отцам, в дохристианской еще метафизике, слово «ипостась» часто использовалось как фактически синоним слова «сущность». Действительно, если вдуматься, эти два слова указывают на некую основу чего бы то ни было.
И мне доводилось читать, Сергей Анатольевич, о том, что вот мы сейчас частенько грешим в быту употреблением этого слова. А филологи настаивают на том, что это слово высокой сакральной лексики, неприменимое в быту, неправильно говорить, что чья-то ипостась там.
Да, к сожалению, в современном языке некоторые слова, важные для богословия, используются совсем не в богословском смысле, и это создает, несомненно, дополнительные сложности для осознания откровения с помощью богословия, опираясь на богословие. И создает некоторую путаницу. Действительно, подчеркивают современные исследователи, что слово «ипостась» было взято святыми отцами для указания на Отца, Сына и Святого Духа именно потому, что оно было предельно метафизически полно. Оно указывало на высший онтологический статус чего бы то ни было. Оно указывало на то, что определяет что бы то ни было, определяет само бытие чего бы то ни было. И поэтому указание на Отца, Сына и Святого Духа как на ипостаси позволяло утверждать, что Отец, Сын и Святой Дух ни в коем случае не уступают по своему онтологическому статусу, по своему онтологическому весу божественной природе или божественной сущности. И в этом смысле понятие «ипостась» как раз и было удобно, и для этого использовалось святыми отцами в противостоянии тому, что мы называли модализмом, то есть таким ограничивающим откровение уклоном в понимании Пресвятой Троицы, при котором на первый план выходила единая божественная сущность. А вот Отец, Сын и Святой Дух мыслились как некие проявления этой сущности, некие формы проявления этой сущности, некие модусы проявления этой сущности, то есть как некие вторичные реалии в Боге. И мы с вами уже говорили, что при таком подходе оказывается, что когда мы обращаемся в молитве, например, к Отцу, Сыну и Святому Духу, мы обращаемся не к Богу в смысле абсолютно безоговорочно совершенного существа, а мы обращаемся к некой вторичной, тоже божественной, но тоже к неким таким вторичным божественным реалиям, над которыми находится еще и некая божественная природа и божественная сущность, к которой мы не можем обратиться в молитве, которая указывает на совершенство, абсолютное совершенство Бога. В результате христианская жизнь лишается, если человек так понимает Отца, Сына и Святого Духа, христианская жизнь лишается осознания высшей цели, как соединение с самим Богом, как предельно совершенным существом, через молитвенное общение, через обращенность к трем божественным ипостасям. И, к сожалению, действительно, в современном языке распространилось употребление слова «ипостась» вот в таком, можно сказать, модалистском, совершенно не соответствующем святоотеческому наследию, модалистском смысле. То есть могут говорить о ипостасе, ну, скажем, того или иного человека в том смысле, что тот или иной человек может играть различные роли, то есть выступать в одной ипостаси, например, в ипостаси музыканта, и этот же самый человек, не меняясь принципиально, онтологически, он же самый, но может выступать в какой-то другой роли, ну, например, в роли сына, например, в семейной жизни, или еще играть множество каких-то других социальных ролей, которые могут именоваться ипостасями. Здесь, конечно, да, чтобы не возникало путаницы, обязательно нужно помнить о том, что такое, можно сказать, обыденное, распространившееся в обыденном языке понимание ипостаси, не соответствует святоотеческой мысли. И в некотором смысле не просто не соответствует в каких-то деталях, а не соответствует принципиально.
Поэтому я прямо категорический запрет читала на то, что нельзя употреблять это слово, нельзя его десакрализовать. Оно только относится к Богу, к божественной сущности. Ну, собственно, само сущность.
Да, да. Но и даже если его пытаться употреблять более широко, то всегда, всегда через это слово, если мы хотим говорить на языке богословском, всегда нужно указывать на сущность чего бы то ни было, на то, что составляет основу чего бы то ни было, а ни в коем случае не какие-то изменчивые, вторичные, поверхностные проявления чего бы то ни было. Будь это человек, как мы привели пример, ну и будь это любой другой предмет. Так, далее, второе слово, которое святые отцы стали использовать для указания на Отца, Сына и Святого Духа, это слово «лицо». В переводе на русский язык это «лицо». Иногда еще на русский язык это же слово греческое исходное «просопон» переводят словом «личность». Личность. Обычно в современном языке, хотя это не обязательно, но сложилась в современном богословском языке такая тенденция: человеческие лица, просопа, просопан, именовать личностями, а божественные ипостаси Отца, Сына и Святого Духа именовать лицами. Но это делается для того, чтобы прежде всего подчеркнуть, что человеческие личности, хотя и являются образом божественных лиц в богословском понимании, все же остаются личностями сотворенными и остаются в этом смысле онтологически не обладающими той же полнотой совершенства, что лица божественные. Почему именно это слово было избрано святыми отцами? Давайте скажем несколько слов еще и об этом. Для этого обратимся к греческому исходному слову «просопон». По-латински это «персона». Кстати, и в греческом языке, и во многих современных языках европейских, которые заимствовали это слово из латинского языка, например, в английском языке это «person», одно и то же слово указывает и на божественное лицо, и на человеческую личность. Ну, а если обратиться к исходному греческому слову, избранному святыми отцами, то оно звучит так – просопон, просопон. Если вдуматься в структуру этого слова, то здесь обращает на себя внимание то, что в нем присутствует, во-первых, греческая приставка «прос». Буквально ее можно перевести словом или предлогом русским «к». То есть «прос» указывает на направленность к чему бы то ни было. А вторая часть слова происходит от греческого корня, означающего глаза, лицо в целом, как то, что окружает глаза. И таким образом слово «просопон» можно попытаться буквально перевести, опираясь на его состав, примерно так, к глазам. К глазам. То есть слово «просопон» выражает идею соотнесенности, идею взаимной обращенности. И далее, что еще важно отметить, слово «просопон» занимает несколько особое место в богословской терминологии. Оно отличается от других основных богословских понятий тем, что оно взято святыми отцами не из метафизического, не из философского словаря. В древнегреческом языке, в древнегреческом мире слово «просопон» в философии не использовалось. Оно означало скорее внешний вид чего бы то ни было в древнегреческом словоупотреблении, наружность чего бы то ни было, то есть указывало на вторичные, описательные такие характеристики, внешние характеристики человека или любых других предметов. Поэтому оно не воспринималось как указание на что бы то ни было онтологически значимое. Фактически оно не входило в метафизический философский словарь в древнегреческом мире. Но если мы обратимся к Откровению, то без труда обнаруживаем, что это слово очень часто встречается в Священном Писании. И именно из Священного Писания, прежде всего, оно и было заимствовано святыми отцами. В Священном Писании, уже в Ветхом Завете, мы видим, что этим словом часто именуется сам Бог. Например, «не отврати лица твоего от меня». Мы такие слова видим в Священном Писании, и множество других мест можно назвать, где слово «просопон» указывает на Бога. В таких сочетаниях, как «лицо Божие», встречается очень часто это слово. И важно также, что именно это слово использует апостол Павел, когда говорит о высшем познании Бога, которое станет доступно человеку уже после воскресения, станет доступно человеку в жизни будущего века, в райском состоянии, в состоянии пребывания с Богом в раю. Он характеризует это состояние высшего единства с Богом словами «лицом к лицу». «Мы будем видеть Бога лицом к лицу», пишет апостол Павел. Таким образом, он подчеркивает, что в единении с Богом первостепенное значение на первый план именно с христианской точки зрения выходит отношение, соотнесенность. Соотнесенность, вот такое предстояние лицом к лицу. И именно это слово и привлекают святые отцы для того, чтобы указать на Отца, Сына и Святого Духа. Что таким образом достигается? Достигается таким образом то, что слово «ипостась», которое вообще-то звучит несколько отвлеченно, метафизически отвлеченно, это синоним сущности, как мы сказали, это слово указывает на высший онтологический статус, чего бы то ни было. Вот это отвлеченное несколько метафизического языка слово приобретает связь, то есть связывается, когда и словом «ипостась», и словом «лицо» именуются Отец, Сын и Святой Дух, и, соответственно, слово «ипостась» употребляется как синоним слова «лицо», вот слово «ипостась» приобретает, восполняется, обогащается, можно сказать, идеей соотнесенности, которая изначально в слове «ипостась» не просматривается, но которая явно видна и в самой структуре слова «просопон», и в том, как это слово употребляется в Священном Писании. Что касается слова «просопон», то есть «лицо» или «личность», Это слово, когда оно становится в святоотеческом богословском языке синонимом слова «ипостась», слово «лицо» приобретает высшее онтологическое метафизическое наполнение, которое сообщает ему слово «ипостась». Таким образом, здесь в святоотеческом богословии сразу же мы видим, утверждается важнейшее положение откровения, заключающееся в том, что высшее значение метафизическое, онтологическое, бытийное имеет не только природа как таковая, как некая данность, не только сущность, но и отношения. Эта мысль чужда древнегреческому образу восприятия и Бога, и божественных существ, и самих себя, людей, поскольку в Древней Греции внимание было сосредоточено прежде всего на неких мыслившихся предельно возвышенными, обезличенных, можно сказать, чуждых какой бы то ни было соотнесенности реалиях. Любая соотнесенность здесь мыслилась скорее как признак некоторого упадка онтологического статуса в высшем бытие с древнегреческой точки зрения, с языческой такой точки зрения. В Боге как таковом, как высшем существе нет места ни для какой соотнесенности. Любая соотнесенность в этом образе мысли уничижает того, к кому она относится, кому она приписывается, поскольку с древнегреческой точки зрения соотнесенность лишает того, кто находится в отношениях, абсолютного совершенства, абсолютной самодостаточности, абсолютной независимости от кого бы то ни было. И поэтому в таком рационализированном мышлении для соотнесенности нет места в высшем божественном бытие. В Боге, как высшем предельно совершенном бытие, нет места для соотнесенности. А значит, и в человеческом мире соотнесенность при таком языческом мировоззрении не может занимать сколь-либо существенного места. То есть и в своей повседневной жизни, можно сказать, язычник прежде всего озабочен тем, чтобы так или иначе обращать внимание и в самом себе, и в окружающих людях на их природу, на их природные достоинства, на их природные совершенства в широком смысле этого слова, включая и образование, и интеллектуальные способности, и те функции полезные, которые люди выполняют, способны выполнить или не способны выполнить. Вплоть даже до того, что это хорошо видно на примере общепризнанных, выдающихся, может быть, наиболее выдающихся древнегреческих философов, вот когда они додумывали до предела, как это и характерно для философов, такое мировоззрение, сосредоточенное на природе и природных совершенствах человека, они приходили к выводу даже о том, что если, например, рождаются дети с теми или иными физическими или психическими недостатками, то их нужно уничтожать. Или, если более дословно цитировать Платона, например, сделать так, чтобы их не пришлось выращивать. Или такие рекомендации мы видим, скажем, тоже у Платона. Пусть они укроют, но это уже к родителям обращение, их в тайном месте. Ну, так несколько, конечно, так сглаженно выражается здесь Платон, может быть, в том числе и потому, что какие-то врожденные, природные все-таки чувства язычников, которые и в них тоже, в их природу тоже вложены Богом, чувство симпатии, чувство какого-то такого сострадания, вот, они могли как-то смутить, привести к смущению язычников, если бы они прямо читали у древнегреческих философов о необходимости уничтожения, например, детей, родившихся вот с такими природными недостатками. Но, тем не менее, мысль здесь совершенно понятна, и более того, это не только мысли, выражавшиеся вот в таком теоретическом плане, философском плане, в плане философских размышлений о наиболее совершенном обществе, таких философски оправданных правилах жизни человеческого общества, но все эти мысли находили свое выражение и в реальной жизни. В реальности действительно такие дети могли уничтожаться, ну, разные формы в язычестве тут были для этого. Иногда они не уничтожались, а бросались, то есть были специальные места, где можно было бросить таких детей. Ну и там они либо погибали, либо, возможно, их кто-то находил и все-таки забирал, но тогда они становились рабами того, кто их забрал. То есть и в практической жизни, другими словами, вот такого дохристианского мира, и древнегреческого, и римского, это особенность мировоззрения, в котором внимание сосредотачивалось на полезности человека, на его способностях, на его природных совершенствах. Вот находила выражение эта ключевая установка нехристианского мира. Здесь же, в христианстве, мы видим, что высшим онтологическим статусом в Боге наделяется соотнесенность. Сами божественные лица находятся, пребывают в отношениях. В отношениях Сын рождается от Отца, Святой Дух от Отца исходит. Соответственно, в этой ситуации никак не может человек пренебречь отношениями, прежде всего отношениями любви, конечно, для христианина, отношениями и в своей человеческой жизни. Человек, ну, более или менее четко, но понимает, что то, что относится к Богу, никак не может быть подвергнуто каким-то сомнениям, никак не может быть объявлено или не может рассматриваться как нечто не вполне совершенное. Соответственно, на это же высший показатель совершенства, соотнесенность человека ориентируется и в своей повседневной жизни, но более или менее, конечно, осознанно. И в этой ситуации для христианина, ну, конечно, тоже природные качества имеют значение, не пренебрегает этим христианин, но все-таки они имеют значение только в ту меру, в какую они помогают людям пребывать в отношениях, прежде всего в отношениях с Богом, устремляться к Богу. Ну и, конечно, такая устремленность к Богу немыслима без отношений между людьми, без отношений любви между людьми. Ну что ж, давайте на этом приостановимся и продолжим рассматривать основные богословские понятия троического богословия и их значение для понимания церковной жизни, христианской жизни в наших следующих беседах.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов. Читаем библейских пророков. Новый радиоцикл готовит и ведет кандидат философских наук, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета и преподаватель Московского государственного университета Илья Сергеевич Вивюрко.
Глава 14. «Скоро идет и не умедлит, и помилует Господь Иакова, и изберет паки Израиля, и почиют на земли своей, и пришлец приложится к ним, и приложится к дому Иаковлю. И поймут их языцы, и введут на место их, и наследят, и умножатся на земли Божии в рабы и рабыни, и будут пленения пленившие я, и обладания будут обладавшие ими. И будет в той день, упокоит тебя Господь от болезни и ярости твоей я, и от работы жестокие, и ею же работал еси им. И примешь и плач сей на царя Вавилонска, и речеши в той день, как о преста истязуей и преста понуждаей. Сокруши, Бог, ярем грешников, ярем князей. Поразив язык яростью, язвою неисцельную, поражая язык язвою ярости, ею же не пощаде, почи уповающе. Вся земля вопиет с весельем, и древа Ливанова возвеселишеся о тебе, и кедр ливанский. От нели же ты уснул еси, не взыди посекаяй нас. Ад доле огорчися сред тя. Восташа с тобою все исполини, обладавшие землею, подвязавшие от престолов своих всех царей языческих. Все отвещают и рекут тебе, и ты пленен еси, яко же и мы, и в нас вменен еси. Снидя слава твоя во ад, многое веселье твое, под тобою постелят гнилость, и покров твой червь. Как Господе с небесе денница, восходящая за утро. Сокрушися на земли, посылая ко всем языкам. Ты же реклыси во уме твоем, на небо взыду. Выше звезд небесных поставлю престол мой, сяду на горе высоце, на горах высоких я же к северу. Взыду выше облак, буду подобен Вышнему. Ныне же во ад снидиши, и во основание земли. Видевшие тебя удивятся о тебе и рекут, сей человек, раздража ей землю, потряса ей цари, положивый вселенную всю пусту, и грады ея рассыпа, плененных не разреши. Все цари языков успоша в чести, киждо в дому своем. Ты же повержен будешь и в горах, яко мертвец мерзкий, со многими мертвецы, иссеченными мечем, сходящими во ад. Яко же риза в крови намочена не будет чиста, такожде и ты не будешь и чист. За не землю мою погубил еси, и люди моя избил еси. Не пребудешь и в вечное время семя злое. Уготови чада твоя на убиение грехами отца твоего. Да не восстанут и наследят землю, и наполнят землю ратьми. И восстану на ня, глаголит Господь Саваоф, и погублю имя их, и останок, и семя. Сия глаголит Господь. И положу Вавилона пусто, яко вогнездитеся ежем, и будет не вочтоже. И положу и брение пропасть в пагубу. Сия глаголит Господь Саваоф, яко же глаголах тако будет, и яко же совещах тако пребудет. Еже погубите ассириен на земли моей и на горах моих, и будут в попране, и отымется от них ярем их, и слава их от рамен их отымется. Сей совет его же совеща Господь на всю вселенную, и сия рука на вся языки вселенные. Я же бо Бог святый совеща, кто разорит, и руку его высокую, кто отвратит. В лето, внеже умре Ахаз царь, бысть глагол сей. Не радуйтеся, все иноплеменницы, сокрушися, бо ярем бьющего вы. От семени, бо змеина, изыдут исчадия аспидов. Исчадия их, изыдут змеи парящие. И упасутся убозие им, нищие же человецы в мире почиют. И потребит гладом семя твое, и останок твой избиет. Восплачетеся, врата городов, дабы запеют грады смятенние, и на племенницы все, за не дым от севера идет, и несть иже прибудет. И что отвещают цари языков, яко Господь основа Сиона, и тем спасутся смиренние людей Его.
Sic transit gloria mundi. Так слава мирская проходит.
Да, здесь говорится сначала о падении Вавилона, а потом текст возвращается к временам близким к жизни самого Исаии, даже которых он был современником, к смерти царя Ахаза и воцарении Иезекии, при котором как раз было это нашествие ассирийцев, разорившее все окрестные народы, подчинившие их Ассирийской империи. И едва-едва спасся Иерусалим, который становится здесь символом такого ковчега спасения. То есть, опять-таки, в эсхатологической перспективе становится символом церкви, которая не подчиняется духу Антихриста, духу мира сего. И, конечно же, когда мы так говорим, то даже рассчитывать на то, что вся церковь не подчинится, мы не вправе.
Да мы уже видим, что нет такого.
Нет такого в истории вообще, да, ни в наше, ни в другое время. Вот этой чистоты риз, которые иногда ищут раскольники, создавая свои церкви, и там тоже ничего не получается таким же образом. И даже хуже становится.
Ну, так в грехе зачинается, чего ж там ожидать?
Ну, да, но просто нужно это понять, что грех раскола связан не с тем, что церковь идеальна, а с тем, что мы, люди грешные, ничего идеального создать не можем. И поэтому только благодать Божия, которая дается в церкви, она позволяет спасающимся спасаться. Тем избранным, которых будет прельщать Антихрист, чтобы прельстить аще возможно и избранные, вот, позволяет не прельститься, хотя они могут и прельститься.
А раскол только усугубляет.
Ну, а раскол, разумеется, ослабляет церковь и усугубляет это, да. Вот. Но, памятуя о том, как собор русских епископов низложил патриарха Гермогена, мы ни на что не можем рассчитывать, ни на какую институциональность, только на самого Христа можно полагаться в церкви.
Ну да, мы ведь и не католики, слава тебе, Господи, мы и не считаем, что заместитель Христа, так сказать,
наместник Христа,
да, правильнее сказать, да, возглавляет нашу церковь.
Да, конечно. Глава 15. Слово на Моавитскую землю. «Нощью погибнет Моавитская земля, нощью бо погибнет стена Моавитская. Плачетеся о себе». Погибнет бо и Дивон, и де же требище ваше. Тамо взыдите плакатеся над Нававом Моавитским. Плачетеся на всякой главе плешь, вся мышцы обсечены. На стогнах его припаяшетеся во вретище, и восплачетеся на храменах его, и на улицах его, и на стогнах его все возрыдайте с плачем. Яко возопи Есивон, и еле Алла, даже до Иоссы услышася глаз их. Сего ради чресла Моавитиды вопиют, душа ея увесть. Сердце Моавитиды вопиет в ней даже до Сигора, юница бо есть трилетна. Восшествие же Луифа к тебе, плачущийся, взыдут путем Арониимлем, вопиет сотрение и трус. Трус — это трясение. Вода немримля пуста будет, и трава ея оскудеет, травы бо зелены не будет. Еда исица спасется, на виду бо на дебрь оравлен и возмут ю. Прейде бо вопль предел земли Моавитские до Агаллима, и плач ея даже до кладезя Елимля. Вода бо Димоня наполнится крови, на виду бо на Димона оравлены, и возьму семя Моавля и Ариилево, и останок Адаминь. Мы читаем у пророков часто ужасы настоящие. Как вода наполняется кровью, как вытаптываются пастбища, и люди остаются голодными, умирают от голода, как младенцев разбивают на углах улиц, об углы домов, как ведут пленников, и у них веревки врезались в плоть, и так далее, и тому подобное. Волосы выпали, остались плеши. То есть человек низводится в прах. Вот как сказано, ты прах еси, в прах возвратишься. Вот он так низводится в прах. Эти ужасы мы видим и в истории, светской истории в том числе. И человек, который не понимает того, как говорит с нами Священное Писание, он может обращаться к Библии за каким-то другим светлым сказочным миром, и он находит там сконцентрированными эти ужасы на некоторых страницах. И это ужасает его еще больше, он не знает, куда дальше идти.
Вот то-то и оно, что пророков, может быть, поэтому многие из нас и не хотят, и не любят читать, в том числе и правители пророков не любят, потому что все хотят утешения, какой-то радости бесконечной.
Да.
А они пророчествуют.
Каждая тварь хочет, чтобы ее гладили по шерсти, естественно. Это даже у Гоголя где-то есть. «Полюбите нас черненькими», да, его погладьте по морде, там, помните, во втором томе «Мертвых душ». Но дело в том, что здесь для понимания всего этого нужно принять во внимание одну очень важную вещь. Именно Господь – это тот, кто сотворил все из ничего. Поэтому вот это низведение в прах и еще дальше, до самого ничто, ничего не означает для Него. Он все может воскресить. Он все может восстановить и всех спасти.
Причем в момент может все это произойти.
Ну, вот такой момент произошел, когда Христос сошел в ад. И, как говорит преподобный Максим Исповедник, он и язычникам умершим там проповедовал. И у них был шанс обратиться. Поэтому с точки зрения Бога все эти наши мучения – это не более чем... Я приведу такой мирской пример. Ужас маленького ребенка перед стоматологическим креслом, куда его ведет мать за руку. А ему нужно, допустим, поставить пломбу. Для него это конец света.
Урок какой-нибудь невыученный, вот двойка тебе грозит.
Может быть, да, и такое сравнение. Вот. Но самое главное, что это с пользой делается. Мы не всегда разумеем эту пользу, и когда невинные страдают за виновных, в том числе и дети...
Да, начинают говорить, что же жесток так ваш Бог, почему вот он, да?
Но Бог знает, да, и жестокость можно рассматривать только в перспективе вечности, потому что перед вечностью все временное релятивизируется, становится относительным. Бог был бы по-настоящему жесток, если бы он без всякой причины осуждал людей в ад, например, и делал их грешниками, как есть в некоторых доктринах. В некоторых ересях есть такое утверждение. Но неизвестным, неведомым для нас образом он каждому дает возможность выбора. И получается, что весь ужас – это наш выбор зла. И все благо – это наш выбор добра, который мы осуществляем, конечно, в Боге, потому что вне Бога добра не существует. Вот об этом на самом деле здесь говорится в конечном итоге. Смысл всех этих ужасов – это то, что происходит нас самих. Мы читаем дальше подряд, хотя здесь главы, посвященные отдельным, довольно малым в масштабах всемирной истории народам, но народам, окружавшим Израиль, и поэтому являвшимся важными в контексте ветхозаветной истории, так или иначе родственным Израилю, Муав, Аммон, Едом, он же Исав, это все народы, которые известно, откуда появились в библейской истории, и у них были и праведные предки, и неправедные предки, и языческие обычаи, и общая история с Израилем в то же время. Поэтому отношения с ними были сложными, многообразными, во-первых, а во-вторых, они все становятся определенными символами. Вот в этом сложном, многослойном библейском языке. Все это расшифровывать мы не можем, тем более, что каждый символ обладает несколькими значениями. И чтобы перейти на этот уровень толкования, уже нужно читать святых отцов, толкующих эти тексты. Но наша цель чтения вот этих даже частных пророчеств в том, чтобы опять-таки вслушаться в пророческое слово и не пропустить каких-то таких выражения, которые касаются всех нас, а не только, например, Моава. Глава 16. «Послю аки гады на землю», то есть как бы гадов, «еда камень пуст есть, гора чере Сионе, будешь ибо аки птицы, парящая птенец отъятый, чи Моавля, потом же Арнон множайше совещавай ей. сотворите покров плача ее присну. В полуденней тьме бегут, ужаснувшися, да не отведешися. Обитати будут в тебе беглецы Муавли, будут в покровение вам от лица гонящего, яко от яся помощь твоя, и князь погибе, попирая ей от земли. И исправится с милостью престол, и сядет на нем со истинною, в Аскинии Давидове, судя и взыская суд, и ускоряя правду. Слышахом укоризну Муавлю, укоритель бысть зело, гордыню от ях, не тако волхвование твое, не тако. Восплачется Муав в Муавитиде, бо все восплачутся. Живущим же в Сефе помышление, и не усрамишися. Поля есивоня возрыдают, виноград севамань, пожирающие языков, поперите винограды его, даже до Иозира. Не совокупитеся, обходите пустыню, посланнее осташися, пройдоша бо море. Сего ради восплачуся, яко плачем Иозировым о винограде севамани. Древа твоя посече есивон и Елиала, яко на жатву твою и на обымание вина поперу, и вся падутся. И отымется радость и веселье от виноградов, и в виноградях твоих не возрадуются, и не изгнетут вина в точилях, престало бо есть. Сего ради чрево мое на Моава аки гусли возгласит, и внутреннее моя аки стену обновил еси. И будет в посрамление тебе, яко утрудися Моав о требищах, и внидет в рукотворенное своя, да помолится, и не возмогут избавить его. Сие слово еже глагола Господь на Моава, егда возглагола, и ныне глаголю. В триех летях лет наемника обесчестится слава Моавля во всем богатстве мнозе, и оставится умален и нечестен. Некоторые выражения пророка — это вообще видение и загадки одновременно. Да, вот когда он говорит, например, «Восплачется Муав в Муавитиде, бо все восплачутся». Муавитида — это женский вариант имени Муав, подразумевается страна. «Живущим же в Сефе помышление и не усрамишися». Это такое короткое выражение, которое как бы проносится мимо нашего ума, и мы не успеваем схватить его. А ведь здесь говорится о том, что живущие в Сефе, по-видимому, они успеют подумать, и поэтому к ним обращено это слово «не усрамишься», то есть «ты не посрамишься», поскольку ты...
успеешь извлечь урок.
Да, успеешь извлечь урок. Вот это... мгновенность, такая мимолетность фразы, она как раз говорит о том, что пророк не придумывает, а говорит по вдохновению. Из него выходят эти слова, как видение, которое он только успевает проговорить. Или какое-то иное знание, потому что мы не знаем, как пророки видели свои видения. Но в святоотеческих интерпретациях, а святые отцы тоже многие обладали похожим даром, говорится о том, что ум видит истину, просвещенную от Бога, и он подбирает слова, наиболее подходящие для ее выражения. Это насколько ее можно изречь. Она бывает всеобъемлющая, эта истина, относящаяся к фундаментальным законам мироздания или законам нравственности, и бывает она очень частной, конкретной. Но все это зачем-то для нас оставлено. То есть, как говорит апостол, в наше наказание преднаписавшись. Все это имеет к нам отношение, несмотря на то, что все это прошло, все эти события. Конкретно о Мааве мы видели, что здесь такой двойственный текст. То есть, Господь наказывает его, и в то же время его пленники, вернее, не пленники, а беглецы некоторые спасаются в Иерусалиме. И почему-то в этом контексте говорится о... опять о возвращении царя, исправится с милостью престол и сядет на нем соистинную в Аскинии Давидове. Это связано с тем, что Давид был потомок Руфи Моавитянки. То есть мало того, что этот народ был родственен Израилю, но он уже находясь в язычестве, дал ему вот такую женщину, одну из праведниц Ветхого Завета, которая в поколении потомков которой потом родился царь Давид и, следовательно, Христос. В этом и значение самой книги Руфь в Ветхом Завете.
Вы слушали передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Читаем библейских пророков».